Как вы помните, Иисус находится в храме. Это следующий день после того, как Иисус очистил храм во второй раз. Вторник. Его последняя неделя перед распятием. В воскресенье он торжественно въехал в Иерусалим на осленке. В понедельник он пришел в храм и очистил его. И вот теперь, во вторник, он возвращается в храм со своими учениками и тут же встречается с сопротивлением духовных предводителей иудеев, которые выступают против него и спрашивают, какой властью он делает это. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И вот сейчас, оставив закладку в Евангелии от Марка, откройте пятую главу книги пророка Исаии. И первосвященники и книжники прекрасно понимали то, о чем говорил Иисус. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него награду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. И поэтому, когда Иисус говорит им о человеке, который насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, им на память сразу приходили слова из книги Исаии, и, отдав его виноградарям, отлучился». И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал он к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили, и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Эта притча очень понятна. Она обличает религиозных лидеров, виноградарей, которых Господь поставил над своим виноградником, над народом Израилевым. Господь посылал к ним пророков, своих слуг, но пророков не принимали, их избивали, побивали камнями, многих из них убили. Наконец, Господь говорит: «Я пошлю к ним моего единородного сына, моего возлюбленного сына». Итак, Иисус ставит себя отдельно от слуг, пророков, которые приходили до него. В конце пришел сын. И религиозные вожди решили избавиться от него, чтобы завладеть виноградником. И потом Иисус задает вопрос: что же сделает хозяин виноградника? Хозяин виноградника – это Бог. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Этот пример похож на другой, о котором мы с вами читали в прошлый раз, о смоковнице, которую Иисус проклял, и она засохла и погибла. Это произошло потому, что на ней не было плода. Израиль не исполнил тех целей, которые Бог предназначил ему исполнять в роли особенного народа, отделенного, освященного для Господа. Народ израильский не принес того плода, которого Бог ожидал от него. Что же сделает Господь? Он отнимет у них их преимущества и возможности и отдаст их другим. И мы видим, как открывается дверь для язычников, и как Иисус предсказывает, что Бог будет в большей степени работать среди язычников, нежели среди евреев. И поэтому-то сегодня мы видим такую вот сильную работу Духа Святого среди язычников, которые уверовали в Иисуса Христа. Затем Господь цитирует им 117-й псалом, псалом о торжественном въезде Мессии. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Этот псалом особенный. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Этот псалом вообще часто цитируется в Новом Завете. В 4 главе книги Деяний Петр приводит эти слова в разговоре с религиозными лидерами. Павел цитирует его в посланиях к римлянам и ефесянам. Иисус здесь тоже ссылается на него. И очевидно, что под камнем здесь подразумевается сам Иисус. В пророчестве Даниила также говорится о камне, который оторвался от скалы без содействия рук. Этот камень ударился об истукан и разбил его, а затем сделался горою и наполнил всю землю. Этот камень – Иисус Христос, камень, отверженный религиозными лидерами, который на самом деле оказался главою угла. Есть одна интересная история о строительстве храма Соломона. Камни для храма сначала обтесывали в каменоломне, а затем доставлялись в храм, где их уже ставили друг на друга. Эти камни измерялись, вырубались и обтесывались с такой точностью, что для их соединения не было нужды в растворе. Они идеально подходили друг к другу и крепко держались на нижнем ряду поверхностью. И действительно, вы не сможете просунуть между ними даже лезвие ножа, так ровно они были обтесаны. Итак, каждый камень был вырезан, затем отшлифован в каменоломне, которая была расположена в северной части Иерусалима. После этого камни привозили на место строительства. Каждый камень имел свою метку, обозначавшую, куда этот камень следует положить. И, как рассказывает предание, однажды из каменоломни поступил один камень, и строители никак не могли понять, куда он подходит. Казалось, что он совсем не подходил к тому участку, который они строили. Ну и, не зная, что с ним делать, они просто откатили его в сторону. Разумеется, что через несколько лет, когда строительство приближалось к завершению, оказалось, что у них недостает одного камня – краеугольного камня. И вот строители послали в каменоломню за этим главным краеугольным камнем. «Мы хотим закончить строительство, и нам нужен краеугольный камень!» Начальник каменоломни, проверив свои записи, сказал: «Мы вам его уже доставили?» «Да, но у нас его нет». «Но мы-то его уже послали», — ответил он. И вот, наконец, кто-то вспомнил о том выброшенном камне, который к этому времени уже зарос травой и кустами. Его откопали, и действительно, камень, который был вначале отвержен строителями, стал главой угла в здании, как об этом сказано в псалме. И в этом есть великое пророческое предзнаменование. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Иисус цитирует им этот хорошо знакомый псалом, псалом 117, которым он подтверждает, что он и есть тот камень, Мессия. И старались схватить его. Эта притча так обличала их, они это поняли. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иеродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь». Лестное признание. Они пытаются ослепить Иисуса лестью и застать его врасплох. Этим вопросом они хотели уловить его. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? В то время Иудея была римской провинцией. И как в любой римской провинции, в которой правитель был римским наместником, люди должны были платить налог Риму. Существовало три основных налога. Первый – это налог на землю. Вы должны были отдавать правительству 1/10 урожая со всех своих полей и 1/5 плодов со всех деревьев, растущих на вашей земле. Вторым налогом был налог на прибыль, 5% от дохода. И в-третьих, каждый год вы должны были заплатить 1 динарий просто так, за то, что вы вообще существуете. Эта подать налагалась на каждого. Один динарий. Просто за то, что вы живете на земле. Иудеи ненавидели налоги. Они не хотели признавать римскую власть. И сам вопрос этот был задан очень коварно. Чтобы Иисус не ответил, он попался бы на слове. Если бы он сказал: «Вы должны платить подать кесарю», тогда все иудеи, которые так ненавидят римские налоги, отвернутся от него и перестанут слушать его учения. Если же он скажет: «Нет, нельзя платить подать кесарю», они тут же побегут и донесут на него римлянам, и его арестуют за нарушение порядка. Они думали, что поймают Иисуса таким вопросом, который они так хитро поставили. Они, наверное, очень долго подготавливали этот вопрос. «Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Это был тот самый динарий, который они должны были платить за право на существование. На нем был изображен римский император Тит, который в то время был правителем. Интересно, что у Иисуса не было монеты с собой. Он попросил монету, поднял ее вверх и спросил: «Чье это изображение и надпись?» Там был изображен Цезарь или Кесарь, а внизу была надпись «Понтифус Максимус». «Чье это изображение?» Они сказали ему: «Кесарева». Иисус бросил монету обратно и сказал им в ответ: «Если это Кесарева, тогда отдавайте это Кесарю, а Богу отдавайте то, что принадлежит Ему». Эти римские монеты считались собственностью Кесаря и Римского Сената. Люди могли только пользоваться ими, но сами деньги считались собственностью правительства. Даже на наших деньгах написано «Билет Банка России». На самом деле правительство просто предоставляет вам деньги и позволяет вам пользоваться этими банкнотами как средством обмена. Иисус не попался в этот капкан, который они подставили ему. И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи. В своем большинстве саддукеи были священниками. Первосвященник тоже был из саддукеев. В сущности, они были материалистами. Им удалось захватить власть над всей тогдашней религиозной системой. Они не верили ни в ангелов, ни в духов, ни в воскресение из мертвых. Они пришли и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Об этом нам говорится в законе Моисеевом в книге «Второзаконие». Это был очень интересный закон. Смысл этого закона был в том, чтобы семейное имя, род, не исчез полностью из народа Израиля. И вкратце, этот закон гласит: если человек женился на женщине и умирал прежде, чем у него рождался от нее ребенок, то его брат был обязан жениться на ней. И первый сын, который у них рождался, должен был быть назван по имени умершего, чтобы его имя сохранилось в Израиле. Но, предположим, брат не хочет жениться на ней. Он говорит: «Ну нет, нет, я видел, как мой брат с ней мучился, сплошные проблемы. Я никогда ни за что не буду жить с ней». Тогда они должны были пойти к городским воротам, где производился суд. Там собирались старейшины города, там они решали различные дела и производили суд. Итак, они должны были предстать перед судьей у городских ворот, и молодой человек говорил: «Мой брат умер, не оставив после себя детей, а я не хочу жениться на ней». Затем он снимал сандалию со своей ноги и вручал ей. Этим он как бы говорил ей: «Ты для меня как эта старая грязная сандалия». После этого она плевала ему в лицо, и он освобождался от обязанности жениться на ней. После этого в Израиле такого человека называли «разутым». Это имя закреплялось за ним, и это было очень оскорбительное прозвище, потому что оно означало, что он отказался исполнить семейный долг, который для иудеев был очень важен. В книге «Бытия», еще до появления этого закона, мы читаем повествование об Иуде, сыне Иакова, и о том, как он взял в жены девушку по имени Фамарь. Вскоре он умер, не оставив после себя детей, и ее взял в жены другой брат, но и он тоже умер без потомства, и тогда на ней должен был жениться третий. Но Иуда сказал: «Нет-нет, что за еду она для них готовит? Два моих сына уже умерли, и это мой последний сын, я не хочу потерять его тоже. Он слишком молод. Пусть немного подрастет, а потом уж женится на тебе». Эта история о Фамаре записана в «Бытие». Когда она поняла, что Иуда и не думает выполнять обещания, она переоделась в одежду блудницы и села у дороги, по которой он должен был пройти. Он спросил ее: «Сколько ты хочешь за свои услуги?» Когда она назвала цену, он сказал: «Таких денег у меня с собой нет, но вот, возьми мой перстень». Вот откуда происходит к нам обычай обмениваться кольцами. Это знак верности договору. «Я обещаю тебе, я заплачу эту цену». И она попросила у него расплатиться маленьким козленком из его стада. Иуда сказал: «Хорошо, я пришлю его тебе». «Но какой ты залог можешь дать мне сейчас?» – спросила Фомарь. И тогда Иуда дал ей свой перстень. Это значило, что он обещает сдержать свое слово и заплатить, что обещал, прислать ей козленка. И когда она получит козленка, она должна будет вернуть ему кольцо. В общем, он вошел к ней. Она считала, что ее обманули. Иуда не хотел отдать ей третьего сына, и поэтому она решила сама решить эту проблему. Итак, Иуда вошел к ней, а потом, когда вернулся домой, попросил своего друга по пути передать ей козленка и забрать обратно перстень. Друг взял козленка, пришел туда, огляделся, а никого нет. Тогда он спросил у местных жителей: «А где тут найти мне ту блудницу, которая обычно сидит на этом углу?» «Да тут никогда не было никакой блудницы». Он вернулся обратно к Иуде и сказал: «Я не смог ее найти, и мне сказали, что блудницы сидят на другом углу». Потом до Иуды дошел слух, что Фомарь беременна. Он сказал: «Надо ее побить камнями». Тогда Фомарь передала ему перстень и сказала: «Я беременна от того человека, которому принадлежит этот перстень». Иуде ничего не оставалось делать, как только признать свой перстень. Интересно, что родословная Христа проходит через Фомарь. Бог привел своего сына в этот мир именно через этот род, и таким образом он мог отождествить себя с грешниками. Другой случай описан в книге Руфь. Елимелех со своей женой Наиминью продали свою землю и вместе с двумя своими сыновьями, Махлоном и Хилионом, переехали в Моав. Там сыновья взяли себе в жены двух молодых девушек. Спустя некоторое время Елимелех и его сыновья умерли, не оставив после себя детей, и не было никого, кто мог бы продолжить их род. Их имя почти погибло. Наимень вместе с Руфью, одной из своих невесток, вернулась обратно в Израиль. И позже Ваос, родственник Елимелеха, женился на Руфе. Он взял на себя роль Гоэля, то есть семейного искупителя. Он искупил имя этого рода, родив сына от Руфи, которого назвали Авидом. Авид стал отцом Иессея, который, в свою очередь, стал отцом Давида. И родословная Христа также проходит через Руфь и Ваоза. И, как видно, родословная Христа тесно связана с идеей семейного искупления, что, на мой взгляд, очень существенно, потому что именно таким искупителем он и стал. Он стал человеком, чтобы иметь возможность отождествиться с нами, и его целью было искупить нас. Человек не может искупить сам себя. Итак, Иисус стал человеком, чтобы быть нашим родственным искупителем, и этот особенный иудейский закон в его родословной встречается целых два раза. И вот сейчас саддукеи развивают эту ситуацию до невозможно больших размеров. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Используя такую надуманную, преувеличенную до абсурда ситуацию, они пытаются показать, что воскресение, если оно действительно будет, повлечет за собой массу проблем, как, например, это. Вы можете себе представить, как семеро парней дерутся за эту женщину, потому что она была замужем за каждым из них, и ни у кого из них не было детей? И таким образом они пытаются показать, насколько абсурдна сама идея о воскресении. И в наше время многие люди считают, что с воскресением из мертвых связано множество проблем. Например, если кому-то пересадили почку, кому она достанется при воскресении? Кроме того, наши тела состоят из химических элементов, и после смерти, когда тело хоронят, оно разлагается на эти самые составляющие элементы. Трава растет на могилах и через корни питается этими химическими элементами из разложившегося тела. После этого приходит корова и ест эту траву, которая вобрала в себя эти элементы из разложившегося человеческого тела. Потом корова дает молоко, другой человек пьет его, и вот теперь все эти элементы стали частью уже другого человеческого тела. Итак, в воскресении, кому будут принадлежать эти элементы? Но все эти трудности, которые люди сами себе придумывают, происходят от их незнания. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Ваша проблема в том, что вы не знаете Писания. Вы не понимаете, не знаете Писаний. И в этом ваша проблема. А о мертвых, что они воскреснут? Иисус говорит о том, что воскресение из мертвых должно произойти. Разве не читали вы в книге Моисея? Саддукеи, будучи материалистами, отвергали все писания Ветхого Завета, кроме Пятикнижия Моисеева. Они говорили, что в Пятикнижии нет такого места, где говорилось бы о бессмертии или воскресении, что все это, мол, было придумано позже, что это уже пророки придумали. Но в Пятикнижии-то этого нет, значит, все это выдумки. Поэтому-то Иисус и приводит им пример из Пятикнижия. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». А Иисус сказал им: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Он опроверг их той же самой книгой Моисея, на которую они ссылались. Там присутствовал один книжник, который наблюдал за всем происходящим и слышал этот разговор. Он был просто поражен, очарован Иисусом и тем, как он отвечал на все вопросы. Слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и, искренне, он не искушал Иисуса, спросил его. Первые два вопроса не были искренними. Неискренний вопрос задается обычно не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы зародить спор. Но если человек спрашивает искренне, он делает это, чтобы услышать ответ. «Я хочу знать, и поэтому я спрашиваю». Вот мотив искреннего вопроса. Если человек задает вопрос неискренне, ему не важно, что ему ответят. Единственное, что он хочет сделать, это доказать другому, что он не прав. Он заранее не согласен с ответом, каким бы он ни был. Здесь, в служении, люди часто задают нам такого рода неискренние вопросы. И зачастую не требуется много усилий, чтобы различить, искренний вопрос или нет. Когда, например, ко мне подходит человек и говорит: «Почему вы не крестите людей прямо в тот же момент, когда они принимают Иисуса Христа?» Я знаю, что это один из таких неискренних, нечестных вопросов. В действительности они совершенно не хотят знать, почему. Их это не интересует. На самом деле они просто хотят поспорить, потому что они верят, что рождение свыше происходит только при крещении. И если человек после того, как он уверовал, умирает до следующего собрания в их церкви, так и не крестившись в первый раз, в соответствии с их учением он погибнет, он еще не спасен по-настоящему. И вот возникают все эти скоропалительные крещения. Ну-ка, скорее, давайте, макайте его в тазик. И они задают такие вот неискренние, нечестные вопросы. Я очень не люблю спорить о Писании. Как только я понимаю, что вопрос неискренний, то есть вызывающий споры, я просто прекращаю этот разговор. Я не хочу вступать в какие-то споры. Библия говорит: кто не разумеет, пусть не разумеет. И это применимо и ко мне, и к другим. Но сердце этого человека на самом деле горело вот таким совершенно искренним вопросом. И этот вопрос должен волновать каждого, кто осознал истинность существования Бога. Вы говорите, что вы верите в Бога. Но вы не можете просто остановиться на этом и успокоиться. Видите ли, если вы действительно верите, что Бог существует, то сама эта мысль «Бог есть» приведет вас ко многим другим вопросам и заставит искать на них ответы. Я вырос в очень благочестивой христианской семье. Я верил в Иисуса Христа с самого первого дня своей сознательной жизни. В возрасте 13 дней меня стали брать в церковь, где я спал на скамье, и в этом окружении и атмосфере я и вырос. Но как это, наверное, и должен делать каждый подросток, я дошел до такой точки в своем росте и развитии, где я должен был начать строить свои личные взаимоотношения с Богом, когда я должен был положить мое собственное основание и свою теологию, и начать созидать, если так можно выразиться, свою собственную веру. И вот, проходя через этот период, слушая все эти школьные лекции и уроки философии и биологии, я вступил в период жизни, когда я начал сомневаться совершенно во всем и задавать умы вопросов. Я начал подвергать сомнению даже само существование Бога. Я задумывался, а действительно ли я верю в то, что Он есть? Может быть, и в атеизме тоже есть какой-то смысл, думал я. Может быть, действительно Бога просто люди себе придумали. И вот в таком состоянии полного ничтожества я пребывал в течение многих недель. Я еще держался на плаву, но уже начинал тонуть, потому что меня одолевали все эти сомнения, мысли. Может быть, Бога вообще нет, и это всего лишь плод человеческого воображения. Конечно, ведь всем надо во что-то верить. Как только я начинал об этом задумываться, я начинал тонуть в своих собственных сомнениях и мыслях. И тогда я подумал, но ведь легче верить в то, что Бог есть, чем в то, что Его нет. Посмотрев на окружающий мир, на Вселенную, намного легче и логичнее верить в то, что Бог на самом деле есть, чем в то, что Его нет. Если вы не верите в то, что Бог существует, то вам придется объяснить кое-что. Например, наша способность видеть, слышать, ходить, чувствовать, помнить. Как все эти способности могли появиться у нас? Что это? Случайное совпадение? Слепая игра случая? Неверие в Бога оставляет слишком много вопросов неотвеченными. Тогда я сказал себе, ну хорошо, я верю в Бога. Вы скажете, ну подумай, что же мне большое дело. Ну, понимаете, если вы тонете, то это действительно очень большое дело, почувствовать под ногами твердое основание. И вот тогда я подумал, ну да, я, наверное, верю в Бога. Но я не мог остановиться на этом, остановиться просто на том, что я верю в Бога. Если Бог и на самом деле существует, и я поверил в это, созерцая Его творение, которое меня окружает, наблюдая за самим собой, наблюдая за Божьим творением, я видел, что оно было создано с особым предназначением. Я видел этот четкий баланс в природе. Я видел соотношение азота и кислорода в воздухе. Я знал соотношение воды и суши, 2/3 к 1/3. Все это было создано по особому плану, как это и должно быть, потому что все это необходимо для существования человека. Если у Бога есть определенный план и предназначение для каждой части Его творения, тогда у Него должен быть план и особое намерение и для меня. И если у Бога есть какое-то предназначение для меня, то в чем оно заключается? Что Бог хочет от меня? С подобным же вопросом пришел к Иисусу и этот человек. Что Бог хочет от меня? И в этом была суть его вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что же важнее всего? Первое по своей сути, а не по порядку. Какую заповедь Бог дал самой первой? Первой заповедью было «Не ешьте плода от дерева, которое посреди Эдемского сада». Но первое по своей сути, какая самая важная Божья заповедь, что важнее всего? Иисус отвечал ему, «Первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Он возвращается ко второзаконию, к тому, что называется «шма» или «слушай». Это названный по первому слову отрывок Писания, который иудеи скручивали в трубочку и постоянно носили с собой в маленькой коробочке, которую привязывали к запястью или на лоб. Во всех этих коробочках находилось это исповедание. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». В дни праздников иудеи собирались на храмовой горе и начинали нараспев хором декламировать эти слова. И звук все нарастал и нарастал. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш! Есть Господь единый!» Слово «един» — это еврейское слово «эхад», которое означает «составное единство». Составное единство. В иврите было еще одно слово «эйхад», и оно обозначало абсолютную единственность. Например, у меня есть 5 пальцев. Но это одна рука. Рука одна, но она состоит из 5 пальцев. Это и есть составное единство. Есть и другие лучшие примеры составного единства. Например, яйцо. Оно состоит из скорлупы, белка и желтка. Но яйцо одно. И это составное единство. «И станут двое одна плоть», говорится о браке. «Эхат» – одной. Двое становятся единым целым. Составное единство. И Господь Бог наш един есть, составное единство, Господь един. Мне это очень интересно, а свидетели Иеговы это просто заводит в тупик. Здесь и в других местах Нового Завета имя Иегова переведено на греческий как «Кириос». И этим именем или званием также обычно называли и Иисуса Христа. Если так важно быть свидетелем Иеговы, и имя Иеговы действительно настолько важно, то очевидно, что ни сам Иисус, ни авторы Нового Завета не знали этого. Потому что вместо того, чтобы буквально перенести в греческий текст само имя Иегова или Яхве, они использовали греческое слово «кириос», греческое слово, которое обозначает «господин». И этим словом часто называли самого Иисуса Христа. И мы с вами читаем, что Бог дал ему имя превыше всякого имени, и пред именем Христа преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть «кириос». То есть тем же словом, которое по-еврейски в Ветхом Завете звучит как «Иегова» или «Яхве». Это создает интересную проблему, над которой им до сих пор приходится ломать голову. Иисус говорит, «Самое первое, самое важное – это чтобы человек знал истинного и живого Бога». Но когда существует так много религий, и как узнать же, кто истинный и живой Бог? Это было моим следующим шагом в моей вере и взаимоотношениях с Богом. Итак, на протяжении некоторого времени я изучал ислам, буддизм, а также начал серьезно изучать Библию. Если Бог действительно существует, и Он сотворил меня с какой-то целью, тогда Бог должен был открыть себя людям еще на самой заре существования человечества. И кроме того, Он должен был бы постоянно продолжать открываться людям и даже до настоящего времени. Таким образом, я немедленно отбросил все религиозные системы прошлого, которые на сегодняшний день уже перестали существовать. Меня не интересовала греческая или римская мифология, или другие религии, которые навсегда остались в прошлом, потому что это было бы признаком того, что Бог не способен сдержать свое слово до наших дней, и что современные люди уже не интересуют Бога. Это значило бы, что его интересовали только первые люди, а наша судьба его уже не беспокоит. Также я был вынужден отвергнуть все новые религии, которые появились уже в наше время, когда люди якобы наконец-то смогли получить от Бога откровение. Это значило бы, что до сих пор познание Бога было сокрыто от людей, и вот теперь пришел этот пророк и благословил нас правильным пониманием Бога и принес нам этот новый свет и новый путь». Религиозные движения последнего времени мне пришлось отвергнуть по причине всего того же множества людей, которые жили до нас. Тогда получилось бы, что Бог совершенно не заботился и не думал о людях, но вдруг, совершенно неожиданно, вопреки самому себе, Бог заинтересовался человеком. Так что и на это я не купился. Я искал откровение, которое началось бы у самых истоков человеческой истории и продолжало бы существовать до наших дней. Именно поэтому я выбрал для изучения эти три религии. Но чем больше я изучал, тем больше я убеждался, что Библия и есть то самое откровение Бога человеку, поскольку ни ислам, ни буддизм не происходили действительно с самого начала того, которое описано только в Библии. И сегодня у меня нет ни вопросов, ни сомнений в этом. Библия – это воистину Божье откровение, и оно стоит непоколебимо. Отдельно от всего остального, и во многих случаях противостоит человеческим религиозным системам. Потому что все религии, в сущности своей, это попытки людей достичь Бога, тогда как христианство – это сам Бог, простирающий к человеку свои руки. В религиозных системах человек старается быть хорошим, для того, чтобы Бог мог принять его. Но в христианстве человек никоим образом не может стать достаточно хорошим, чтобы быть принятым Богом. Он должен просто поверить в Божью благодать. Нет доброго дела, которое вы могли бы сделать, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. И вместо того, чтобы устанавливать какую-то систему действий, какой-то свод благих деяний, которые никогда не смогут привести человека к Богу, христианство отодвигает все это в сторону и говорит, «Ты ничего не можешь сделать. Чтобы быть достойным Бога, ты можешь только принять Его благодать, Его любовь, Его милость, которые Он протягивает тебе в Своем Сыне Иисусе Христе». Бог сам протягивает нам свою руку, мы сами просто не можем дотянуться до Него. И, конечно же, когда я читал Библию, я был просто очарован ее пророческой стороной, которая является встроенным подтверждением ее происхождения, подтверждением того, что Библия – это действительно Слово Божье. Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я – Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Иисус сказал, «И вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». И эти пророчества, которые мы читаем, мы видим, что Бог говорил о тех днях, в которые мы живем, и все, что происходит в сегодняшнем мире, это исполнение Его пророчеств. Ну, например, существование израильского государства. Независимо от того, хотят арабы признавать это или нет, Израиль существует. И Божье Слово предсказало, что так оно и будет. Или европейское сообщество. Постоянное движение по направлению ко все большему использованию электронных технологий для денежных расчетов. Кредитные карточки становятся все более распространенными. Бог говорит, я сказал вам об этом заранее, чтобы вы поверили. Это как бы внутренняя, заложенная изнутри система доказательств. Самое важное для любого человека – это открыть для себя живого и истинного Бога. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Во-вторых, мы должны прийти во взаимоотношения с Ним, во взаимоотношения, построенные на любви. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, самой глубиной своего существа, и всей душою твоею, всем своим сознанием, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Любите Бога больше всего. Любите Его всем своим существом. Бог должен стать самым центром вашего существования, центром всей вашей жизни. Жизнь каждого человека как бы вращается вокруг какой-то оси. В жизни каждого есть какой-то центр, что-то, что является для него самым главным. И очень важно, чтобы вы заглянули в себя и посмотрели, что же является центром вашей жизни, вокруг чего вращается ваша жизнь, что является этой осью, вокруг которой вертится все в вашей жизни. Для многих этой осью является их собственное «я». И многие живут только для того, чтобы угождать самим себе. Но Библия убеждает нас, что такая жизнь приносит одну лишь пустоту и разочарование. Книга Экклезиаста – это классический пример из жизни Соломона, вся жизнь которого была направлена на то, чтобы угодить себе. Он делал все только для себя, и все закончилось горькими словами. «Суета, сует, все суета». Или «пустое, все пустое, одна только пустота и разочарование». У него было все, он все испробовал, но так как все это было сконцентрировано вокруг него самого, это не могло принести ему подлинного удовлетворения от жизни, и он стал обыкновенным циником. И это в конечном итоге происходит с каждым, кто живет для самого себя. Когда вы подходите к концу дороги и говорите сами себе, «Это не стоило того, чтобы жить. Жизнь – это ошибка, просто трагическая ошибка, просто фарс. В ней нет ни смысла, ни цели. Я появился на свет случайно. Так же случайно я и уйду из него. Все бессмысленно». Как пусто внутри, как суетно. И все это потому, что в центре вашей жизни вы поместили себя, а центром вашего бытия должен быть Бог. Об этом-то и говорит Иисус, как о самом главном. Это первостепенно. Пусть Бог станет центром вашей жизни, и пусть это будет между вами. Придите во взаимоотношения с Ним, и пусть они будут основаны на любви. «Возлюби Господа Бога твоего». Это вторая заповедь, такая же важная, как и первая. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это невозможно, если Бог не стоит в вашей жизни на первом месте. Видите ли, Он уничтожает такую жизнь для самого себя. И вместо того, чтобы любить самого себя всеми своими силами, вы должны полюбить вашего ближнего, как самого себя. Но вы не сможете сделать этого, пока всем сердцем не возлюбите Господа. Только если вы любите Бога, вы сможете исполнить и вторую заповедь и возлюбить своего ближнего, как самого себя. И в этом весь закон и пророки. Этим можно объяснить весь Ветхий Завет. Вот в чем его смысл. Построенные на любви взаимоотношения с Богом как залог того, чтобы иметь насыщенные и значимые взаимоотношения с ближними. Пусть Бог станет вертикальной осью вращения вашей жизни, тогда и в горизонтальной плоскости вашей жизни все тоже уравновесится. У многих людей в этой плоскости творится полный беспорядок. В отношениях друг с другом у них полная неразбериха. У вас начинает идти кругом голова, и вы пытаетесь понять, почему я так реагирую, почему я так отвечаю, почему я кричу, почему я раздражаюсь, почему я отпугиваю людей от себя, почему я так враждебен по отношению к другим. И вот вы идете к психотерапевту, и он пытается влезть вам в душу и говорит, ну, если вы будете делать вот это и вот это, ну, примите успокаивающее, то больше это не будет вас так сильно беспокоить. И он пытается помочь вам уравновесить эти взаимоотношения на горизонтальном уровне. Но как только вы, казалось бы, привели в порядок одну часть вашей жизни, все остальное тут же выходит из-под контроля. Равновесие нарушается, другая чаша весов взмывает вверх, и вы бежите на эту, другую сторону, и погружаетесь в нее с головой, и снова стараетесь привести все в равновесие. Ой, так бесконечное количество раз. Люди проводят в этом всю свою жизнь, просто пытаясь установить в ней равновесие. Но все снова и снова идет наперекосяк. А вам надо вернуться к вертикальной оси. Дело в том, что эта ось, как правило, находится как раз в нерабочем состоянии. Дело в том, что эта ось, ваше взаимоотношение с Богом, нарушена и переместилась из центра вашей жизни. А если ось смещена и наклонена, то вращающаяся вокруг нее горизонтальная плоскость будет выписывать сумасшедшую кривую вверх-вниз, 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 до тех пор, пока вы не скажете: «Господи, останови это все, пожалуйста». Итак, во-первых, приведите в порядок свои отношения с Богом. Познавайте Бога, любите Бога. Тогда и второе само по себе придет в нужное состояние. Вы будете любить своего ближнего, как самого себя. Итак, этот человек заинтересовался этим ответом. Он, наверное, подумал, звучит-то неплохо, пожалуй, стоит этим заняться. И он повторил это просто, чтобы закрепить это в своем уме. Он сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божьего». Недалеко ты от Царствия Божия, потому что в тот момент, когда Бог становится центром вашей жизни, вы оказываетесь в Царстве Божьем. Это-то и есть Царство Божие, когда Царь сидит на своем троне, который ему принадлежит по праву. В тот момент, когда вы склоняете голову и отдаете себя в подчинение Богу, чтобы Он был Царем и Господом вашей жизни, вы тут же оказываетесь в Божьем Царстве. Но никто не может служить двум господам одновременно. Ни один не сможет подчиняться сразу двум царям. И если вы сами восседаете на троне своей жизни, если ваша жизнь вращается только вокруг ваших собственных желаний, тогда вы не в Царстве Божьем. И до тех пор, пока вы живете для себя, вы не сможете быть в этом царстве. Вы войдете в Божье Царство только тогда, когда сосредоточите всю свою жизнь на Боге. Всю свою жизнь на Боге. И этот человек увидел эту истину. И Иисус сказал: «Недалеко ты от Царствия Божия». Теперь просто поставь Бога в центр своей жизни, и ты войдешь в Божье Царство. После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Конечно, они учили этому, потому что об этом было так дано много предсказаний в Ветхом Завете. Он воссядет на престоле Давидовом. Он будет от корня Иессеева и так далее. И Бог обещал Давиду: «Я устрою дом твой». И из этих слов Давид понял, что Мессия восстанет из его семени, из его потомков. И вот, как же вы говорите, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым. Иисус говорит, что именно Дух Святой вдохновлял Давида на написание этих слов. Давид, будучи вдохновляем Духом Святым, написал в 109-м псалме: «Сказал Господь, или Иегова, Яхве, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? В том патриархальном сообществе всем домом управлял отец. До тех пор, пока отец был жив, он правил домом. Его слово было законом. Даже когда его сыновьям было по 80 или 90 лет, если отец все еще оставался живым, его слово было законом. В той культуре было невозможно даже представить себе, что отец назвал бы своего сына Господом или Господином. И поэтому, если Мессия – сын Давидов, как же Давид называет его Господом? Он делает это по вдохновению Духа Святого. Как же он может быть сыном? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях. О, учитель, профессор, ученый! Они любили сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающие дома вдов. Они просто используют этих маленьких старушек, которые живут на одну лишь пенсию. Они пишут им письма или обращаются к ним по радио и убеждают их, что Бог находится в безвыходном положении, что если они не отдадут Богу половину своей пенсии в этот месяц, то Бог просто может обанкротиться, и дело Божье развалится, если они не пожертвуют для Него. У меня есть уже целая стопка подобных писем, и вы просто не поверите, какую ерунду они там пишут. Я уверен, что Бог уже присмотрел таким служителям одно горяченькое местечко. И на показ долго молящиеся. А, вот где. Иисус сам где сказал: они получат свое тепленькое местечко. Ну, конечно, это просто свободный перевод. А сказал он: примут тягчайшее осуждение. Да, мне даже трудно выразить, что я чувствую по поводу всех тех, которые пользуются людьми, используют для этого их религиозные чувства. Ой. В молодости я совершенно не собирался быть проповедником. У меня уже были свои планы на жизнь. Я поставил перед собой определенную цель и стремился к ней. И уже в старших классах школы я твердо знал, что я стану нейрохирургом. Я прочитал все, что только попадало мне в руки о строении мозга. Я изучил всю литературу, которая только была мне доступна. С самого детства я был просто очарован человеческим мозгом. Я просто знал, что стану нейрохирургом. И я готовился к этому, как только мог, изо всех сил. Кроме того, я был очень негативно настроен против большинства известных мне проповедников. Я не считал их честными, правдивыми, нормальными людьми. Я видел очень много лицемерия среди служителей, и это меня очень задевало. И это было одной из причин, почему я никогда не хотел иметь ничего общего с христианским служением. И когда Господь обратился к моему сердцу и призвал меня на служение, я сказал: «О, Господи, только не это! Я не хочу быть таким же, как они! Я не хочу быть одним из них! Господь, я слишком нормальный для этого. Ты же знаешь, я не люблю носить галстук. Я не люблю постоянно ходить в пиджаке. Я люблю заниматься спортом. Я одеваюсь спортивно». Господь сказал: «А кто тебя просит постоянно носить пиджаки? Кто тебя просит постоянно носить галстук? Кто сказал, что ты не сможешь заниматься спортом? Кто сказал, что ты не можешь быть нормальным человеком?» Я очень нормальный человек. Я не пытаюсь создавать впечатление, что я какой-то сверхдуховный или лучше других. Упаси, Господи, меня от этого. Но меня очень беспокоило это мошенничество служителей, особенно с деньгами, которые я видел вокруг. Меня это просто очень доставало. Я сказал: «Господь, я никогда не смогу выпрашивать у людей деньги». Господь сказал, что Он сам будет моим обеспечением, и Он сам позаботится обо всех моих нуждах. И именно поэтому меня так раздражает все это мошенничество с деньгами, все эти фокусы, чтобы вынудить людей поддерживать то или иное служение, чтобы вытянуть и выжать из людей деньги. Нет, давайте продолжать. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Ранее Иисус уже высказывался против этого. Он сказал: «Не будьте как фарисеи, которые трубят перед собою и которые выставляют на показ свою жертвенность». Он сказал: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Просто отдай это Отцу и смотри, как Он вознаградит тебя». Не ищите награды от людей, всех этих восхищенных ахов и охов. Итак, он наблюдал за тем, как эти богачи хвалились и бросали в сокровищницу большие суммы денег. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет квадрант». У меня дома есть несколько монеток по 1 лепте. Их стоимость составляет меньше копейки. Эта бедная женщина бросила туда две такие лепты. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Я скажу вам истину об этой бедной женщине. Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Бог не измеряет ваши пожертвования их величиной. Никогда. Он измеряет их тем, чего это стоило лично вам. Именно так Бог всегда измеряет то, что мы даем Ему. Чего мне это стоило, отдать Ему это? Давид сказал: «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром, того, что мне ничего не стоило». Апостол Павел в послании к Коринфской церкви говорит, чтобы мы испытывали сами себя. Он сказал: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом». Смотря сегодня на самих себя, исследуя свое сердце, можете ли вы честно сказать, что ваше сердце и вся ваша жизнь сосредоточены на Боге? Можете ли вы сказать, что Он является центром вашего существования, что вся ваша жизнь вращается вокруг Него? Если нет, значит, вы далеки от Царства и идете по дороге, которая приведет вас только к отчаянию, пустоте и разочарованию. Я бы хотел ободрить вас и призвать вас. Найдите истинного и живого Бога. Найдите Его. Сделайте Его центром всех ваших желаний. Любите Его всем вашим сердцем, всей вашей душой, всем вашим разумом, всей вашей силой, всей вашей крепостью. И живя с Богом, вы обнаружите, какой Бог предназначил быть человеческой жизни, насыщенной и преисполненной. Итак, ходите с Богом в центре вашей жизни, и пусть Он наполнит вас Своим Святым Духом, и пусть Бог Своим Духом направляет вас и помогает вам. Во имя Христа.